Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и «Свято-Троицкой Сергиевой Лавры».
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, слушатели программы «Троицкое слово». В эфире 917-й выпуск нашей передачи. Сегодня Святая Церковь совершает празднование представления преподобного Сергия Игумена Радонежского и всея России Чудотворца. Нашу сегодняшнюю программу откроет слово преснопамятного архимандрита Иннокентия Просвирнина о преподобном Сергии Радонежском. Затем вы услышите архивную запись проповеди насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика, которую он произнес в Троицком соборе Лавры по окончании акафиста преподобному Сергию, о явлении Пресвятой Богородицы преподобному Сергию и ее чудотворных образов русскому народу на протяжении всей русской истории. Стихотворение «В память и похвалу преподобному Сергию Радонежскому» в исполнении нашего радиослушателя Владимира Земского продолжит нашу программу и завершит ее чтение очередного фрагмента из книги протодиакона Сергия Голубцова «Лавра преподобного Сергия за последние 100 лет». Сегодня, дорогие наши слушатели, обитель преподобного Сергия, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, совершает престольный праздник представления преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России Чудотворца. Программу «Троицкое слово» открывает архивная запись проповеди архимандрита Иннокентия Просвирнина о преподобном Сергии.
Возлюбленные о Господе, братья и сестры, в канун праздника прославления игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского Всероссии Чудотворца уместно напомнить, что с именем преподобного Сергия связано много в жизни нашей страны, в жизни нашего русского верующего народа. Я не буду напоминать о тех благословениях, которые он дал святому Дмитрию Донскому и его участии в победе на Куликовом поле, но уместно сказать о его большой школе учеников, которые создали особое хозяйствование в своих общественных монастырях, такие как монастырь преподобного Пафнутия Боровского, монастырь преподобного Кирилла Белоязерского. В них прошел школу послушания и навыка преподобный Иосиф игумен Волоколамский. Таких учеников у него было очень много. И сейчас, когда дом Живоначальной Троицы, его обитель, наполнена иноками, продолжающих послушание, которое заложил своим трудом, своим учением преподобный Сергий, налагается особая ответственность в современном мире перед каждым из нас. Однажды из Юрьева пришел к нему юноша, который со слезами просил, чтобы игумен принял его, но тот направил его со словами: «Иди на Высокое, и Афанасий там тебя всему научит». В постриге ему дано было имя Никон. Через 2 года этот ученик ученика преподобного Сергия Афанасия Высоцкого стал келарем Троице-Сергиева монастыря, ближайшим сподвижником преподобного Сергия, и в последующем воздвиг в похвалу Авве Сергию знаменитый Троицкий собор, и в нем знаменитый иконостас, изографами которого были преподобные Андрей Рублев и Даниил Черный. Мы видим, что в этом произведении большого искусства, высокого видения проявилась сила православного духа, сила русского духа, несмотря на трудности и перипетии той жизни. Опыт преподобного Сергия дает многое в хозяйствовании монастыря, и они явились моделью для последующего ведения хозяйства в Северной Фиваиде, как образно называли Северный край, с большим количеством монастырей, которые созданы были не только преподобным Сергием, но и его друзьями, собеседниками, учениками и учениками его учеников. С преподобным Сергием связаны великие надежды. Он вдохнул большие силы своих учеников еще при жизни. Вспомним, как в Ростове Великом, получив вдохновение из греческого византийского монастыря в Григорьевом Затворе, монастыре в честь Григория Богослова, он воплотил эти идеи через своих учеников, таких как преподобный Афанасий Высоцкий, под Серпуховым в Высоцком монастыре, которого в последующем послал на послушание, и тот 20 лет в Константинополе собирал лучшие славянские книги, лучшие греческие книги, переводил их и присылал на Русь. Мы знаем, что в этих книгах сосредоточилась антология древней славянской письменности, классический образец русского православного мышления, которое, безусловно, сможет в настоящее время дать нам пищу для размышлений над теми запросами духа, которыми извечно живет молодое поколение. Не только Ростов Великий, не только Высокое, не только Маковец и школа Радонежских подвижников сейчас предносятся нашему духовному взору. Преподобный Сергий сегодня учит нас вхождению в тот подвиг смирения, которого так недостает многим. Мир – вот главное достояние его души. Он был миротворец, ходил с миром, отсюда понятие смирения. Преподобный Никон, его ученик, впитал в себя дар послушания. Послушание добрый рачитель быв, так именует его Святая Церковь в Тропаре. И вот эта школа смирения, послушания, трудолюбия в терпении. И сегодня уместно вспомнить рядовое чтение, в котором звучат слова: «Да не царствует грех в смертном нашем теле, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды». Эти слова звучали и во дни служения преподобного Сергия. «Неужели вы не знаете, — говорит Господь, — что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности». Эти слова через апостола Павла пронесли до сегодня. Мы трепетно храним их благодаря трудам наших отцов, таких как преподобный Сергий игумен Радонежский. Дай Бог, чтобы и в наши дни то дело и тот опыт, который он созидал в течение своей жизни, был достоянием нашего поколения, чтобы и мы жили в смирении, в послушании, в терпении, совершая подвиг в страхе Божием. Можем надеяться, что отеческое достояние, оставленное нам, будет живым источником для продолжения нашего христианского служения и в общественной жизни, и в жизни церковной. Вспомним его завет. «Внимайте себе, братья, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную». Аминь.
Это было слово преснопамятного архимандрита Иннокентия Просвирнина о преподобном Сергии. Послушайте архивную запись проповеди насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика по окончании акафиста преподобному Сергию в Троицком соборе Лавры, запись 90-х годов прошлого века.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как правило, мы по обычаю древнему восходящему преподобному Сергию совершили сегодня акафистное пение в память о явлении Божьей Матери преподобному Сергию, посещении ее обители, тогда еще убогой, в пустыне, здесь настолько все было убого, бедно и неприглядно, что мы себе, конечно же, сейчас представить не можем. Это очень сложно. Необходимо делать целый, так сказать, исторический экскурс, всю эпоху. Но обетование Божьей Матери об этой обители, о том, что она будет нести попечение всякой нужде, подавать всякую помощь обителей, это не просто сказано некогда в истории слава Богоматери, они подтверждаются историей самой нашей обители, которая действительно превратилась в удивительной красоты место. Но сегодня хотелось бы сказать вот о чем, дорогие отцы, братья и сестры, а именно о том покровительстве Божьей Матери, которое она оказывает, вернее, оказывала, оказывает и, может быть, будет оказывать России на протяжении всей ее истории. Дело в том, что эта тема очень важна для нас, отцы, братья и сестры, по одной простой и важной причине, что современный человек, мы многие уже представляем некое иное поколение, которое очень часто не знает нашей истории, не знает тех очень многих событий, которые тонкими нитями связаны с божественным промыслом, указывают на то попечение и ту великую силу, которую оказывал Господь и Матерь Божия нашему Отечеству, выводя его и наш народ из самых затруднительных и самых критических моментов его исторического бытия. Нам очень хорошо известна икона Божьей Матери Владимирской, которая была явлена в России в самый тяжелый период времени начала татарского ига. В течение 300-летнего этого ига Божья Матерь не раз спасала Отечество и Первопрестольный град от неизбежно окончательной гибели. Но это происходило, дорогие отцы, братья и сестры, не просто так, а происходило это по вере наших предков, то, что Господь и Матерь Божия, они слышат наши молитвы, наши стоны, наши плач, и не оставят ни посрамленными наши просьбы. Мы часто сегодня говорим о молитве, но очень многие люди не понимают, что это такое молитва. Некоторые считают, что молитва просто выстоять в храме. Нет, оказывается, молитва – это есть вырывающийся из сердца крик души, обращенный к небу, к Богу, к Матери Божией. Вот что значит молитва. Когда все существо человеческой души обращается к небу, понимая критичность ситуации, в которой она находится. И вот нашему русскому народу было присуще не просто какое-то внешнее религиозное сознание, было присуще вот это вот не только даже чувство, а некая природная особенность заложенное многими поколениями. Все существом, всей души обращаться к небу в самые критические моменты нашей истории. Для того, чтобы человек ощутил критичность своей жизни, о том, что жизнь его зависит от неба, от Бога, для этого человека действительно нужны встряски исторические. И Господь проводил эти исторические встряски над своим любимым народом для того, чтобы человека образумить, чтобы человек понял, что его жизнь, подлинная жизнь, существование, его бытие зависит вовсе не от благосостояния, не от комфорта, не от внешних людей, а только от Бога. И что если человек теряет связь с Богом, если человек становится неверным Богом, то сам человек и общество неверное Бога, оно обречено на уничтожение и на историческое небытие. Пример очень хороший у нас есть на глазах, это Византийская империя. Великая, могучая Римская Восточная империя, которая существовала 1500 лет, больше всех империй известных, которая выполняла особую миссию в истории хранить, свидетельствовать об истине православии, об истинном Боге, триедином Боге всему миру. На протяжении 1500 лет Константинополь был центром православия, откуда истекали потоки живой веры, как писал Очиститель Григорий Богослов в 4 веке, по всей Вселенной. Или как он называл Константинополь, это око Вселенной, в духовном смысле, не только в экономическом. Но это око было закрыто. И закрыли это око сами византийцы, благодаря своей чопорности, надменности и неверности Богу, которая была проявлена предпоследним византийским императором, искавшим помощи экономической путем религиозного компромисса, заключения унии еретической западной, в кавычках, церковью, и потеряв божественную благодать, народ был обречен на страшное наказание и турецкое иго. И случайно еще за 1,5 года до взятия Константинополя храм Софии, в котором служились униатские литургии, безблагодатные литургии, предателями, священниками и епископами. Многие жители столицы были зрителями удивительного видения, как огненный столб ушел из храма Святой Софии Константинопольской. Будучи в заключении, в затворе, будущий патриарх Константинопольский, ученик святителя Марка Эфесского, исповедника, говорил о том, что город будет предан на разграбление варвара, за отступление от отеческой веры, от истины. История является прекрасным примером и уроком для думающего и вдумчивого человека. Если человек легкомысленен, если человек взбалмошный и ветрен, то, к сожалению, эта ветренность и легкомыслие отражается трагедией на собственной личной жизни человека, она отражается своим легкомыслием и на народе, которому в данном случае, если приходится таким людям управлять народом, правит народом и государством. Легкомыслие, к сожалению, захватило и русский народ. Это легкомыслие явилось следствием именно расшатывания устоев православной веры и образа жизни, которым жил русский народ на протяжении тоже многих сот лет после принятия православия. И он расшатывался активно, упорно, потом и цинично представителями той же самой русской знати, некоторыми представителями императорского дома, которые стали впоследствии изменниками русскому престолу, трону и царскому наследному царю, и стали причиной вержения России в страшное горе. Горе бесконечной смены властителей в русском отечестве и государстве, и каждый злобнее другого, и каждый более ненавистнее по отношению к России и ее культуре. Но даже вот в такой ситуации, когда жила Россия, начиная с 18 века, в состоянии активного отступления от православия, от образа жизни, от веры отцов, когда в высшем обществе было нормальным тоном цинично высмеивать святость, пренебрежительно относиться к святыням. Об этом очень много мы встречаем в жизнеописании того же святителя Игнатия Брянчанинова, который был дворянского рода и закончил императорское инженерное училище, выше был любимцем императора Николая Павловича, первого благочестивого императора. Но его личное горение, жизнь, желание жить со Христом правильно по-евангельски, какое встречало страшный отпор, высмеивание, недовольство и преграду. Все это можно прочесть его в житии, даже очень полезно. И вот святитель Игнатий Брянчанинов, уже будучи святителем кавказским, он писал о том, что графу Муравьеву Апостолу, что не случайно Россия наказывается в истории различными путями, способами для того, чтобы отрезвить русский народ, понять, что без Бога никакого счастья не может. Но вера в Бога – это не декларация внешняя своей веры в Бога, а вера в Бога – это есть значит, как говорит Господь нам, не всякий, говорящий «Господи, Господи, во имя Царства Небесного, творящий волю Отца Моего Небесного». Ибо всякий, нарушающий малую заповедь, он становится неверным Богу. Наше общество точно такое же, как и общество в XIX веке, то есть еще даже более в худшем состоянии, потому что магическое отношение к вере является характерной особенностью нашему обществу, когда люди считают, важно только поставить свечку, и все будет хорошо. Это примитивизм сознания человеческого, отсутствие религиозной жизни, оно приводит действительно к страшному и магическому сознанию, когда наши современники сегодня зовут в храм поставить свечку. Ну вот не помогло или помогло, неважно, завтра заодно колдунь исходит, послезавтра в католический костел, потом еще к баптистам, к магометанам. Какая разница, везде же один Бог. Это страшная вера антихристова. Это вера, которая уничтожает весь смысл прихода Христа Спасителя, его дела, выражены в основании Церкви Христовой Православной, только в которой совершается возрождение человека для вечности, только в которой человек прививается жизни Христовой новой. Вот таково состояние нашего общества. Но и даже в таком состоянии Матерь Божия, она оказывает свою помощь, она вразумляет. У нас очень много есть последних святынь, которых, к сожалению, многие уже современные люди не знают, а 10 лет знают. Есть так называемые величайшие святыни, иконы Богоматери, через которые Богоматерь засвидетельствовала своим избранникам Божьим, что через эти иконы, через обращение к ним, Матерь Божия будет хранить в самые критические ситуации русский народ. И если люди будут молиться Божьей Матери через эти иконы, то Матерь Божия только лишь одна сможет умолить неминуемый гнев Божий, который движется на наше Отечество. В начале 20 века, близкого к нам времени, я только об этом времени упомяну, были две очень важные иконы, о которых было дано откровение. Это икона Песчанской Божьей Матери, откровение о величии и о заступлении через нее Богоматери, которое было сказано еще в 18 веке святителю Иосафу Белгородского, память которого мы совершали сегодня. Матерь Божия тогда ему сказала, когда эта икона была запачкана, она была просто использована в качестве преграды, которая ограждала мусор в храме, она сказала следующее. «Образ мой назначен для страны сей, то есть Российской империи, источником благодати, они повергли его в ссор». За 2 года до начала Первой мировой войны, 14 года, святитель Иосаф Белгородский явился одному полковнику, врачу, доктору, и повелел, чтобы он ему показал о грядущей трагедии, которая должна неминуемо разразить под Русской империей. Причина – это беззаконие людей, именно формализм к вере, циничность, несоблюдение элементарных правил христианской жизни, православной жизни, развитие греха по обществу, российскому и высшему, прежде всего, обществу. Он видел, как вся Россия была залита кровью. Но он сказал, что молить Господа может от этого гнева только лишь Матерь Божия, если люди будут молиться ее песчанскому чудотворному образу Божьей Матери и Владимирской иконе Божьей Матери, которая была подарена ему еще вручена при монашеском подвиге его матери, которая находится в городе Изюмске, Харьковской губернии. Он говорил об этом неминуемой трагедии многим своим соратникам, и, как правило, люди рационалистического склада ума, они обвинили ему в мистицизме, даже затолкали его в дом умалишенных, как это часто бывает и даже в наше время. Однако же промыслом Божьим случилось так, что уже когда война началась в 14 году, вспомнили об этом пророческом видении, но было уже поздно. Язов Белгородский еще раз посетил этого полковника и сказал, что объяви, моя икона Песчанская Божья Матерь, она хочет, чтобы Матерь Божия с этой иконы обошла весь фронт. Если будет эта икона, с этой иконы обойдут весь фронт, то неминуемо будет над Россией явлена милость Божия, гнев переменится на милость. Об этом событии раскрывается нам очень важный, глубокий смысл вообще всех исторических событий, духовный смысл. Дело в том, что большинство людей считают, что все события в нашей земной жизни являются лишь сменой определенных, так скажем, политических интриг, так скажем, или спекуляций. Но это неверное, крайне поверхностное видение ситуации, даже исторической ситуации, проблемы и тех событий, которые развиваются в нашей жизни. Корень их лежит в духовных законах. Если нарушаются законы Божии, если мера беззакония в обществе, она превосходит меру до божественного дотерпения, то Господь неминуемо посылает вразумление в виде войн, в виде кризисов, в виде различных бедствий, катаклизмов природных и так далее. Для того, чтобы образумить человека, чтобы человек поднял свои очи к небу, чтобы люди перестали грешить, чтобы люди начали жить сообразно божественным заповедям. Но если этого не происходит, тогда наступает большее горе – это война. И вот как раз в истории Песчанской Божьей Матери мы видим это на самом деле, как это происходило. Господь предупреждал, Господь указывал, Господь вразумлял. Сохранилось очень интересное воспоминание об этом иконе Песчанской Божьей Матери князя Живаха. Впоследствии он был товарищем обер-прокурора Святейшего Синода Российской Православной Церкви. И вот на его долю по промыслу Божию выпала миссия донести рассказ о Песчанской иконе Божьей Матери и о значении для русского государства до императорского двора. Это было сделать очень трудно, весьма так же, как и сейчас. Достучаться до высших эшелонов нашей власти, донести что-то правильное, сказать, нужное. Однако же промыслом Божьим случилось так, что он действительно, святитель Осад Белгородский, вел его как бы по особому пути. Он смог попасть в Зимний дворец, сделать доклад фрейлине императрицы Александры Федоровны, графине Нарышкиной. Та с глубоким вниманием и верой выслушала историю о явлении святителя Осафа Белгородского этому полковнику. Немедленно доложила об этом императрице, которая тут же распорядилась привести икону Песчанской Божьей Матери в ставку в Могилев. Вот так вот Господь через верующих людей, если они будут честивы, устрояет свою волю Божию, реализует свою волю ради горстки людей верующих, живущих в обществе, являющихся закваской для этого общества. Но, к сожалению, на пути воли Божией очень часто встречаются человеческие преграды, когда человек в силу, опять-таки, рационалистического склада ума не воспринимает волю Божию, не хочет ее воспринимать. По разным причинам. Прежде всего, в силу эгоистичности, в силу самолюбия, в силу нравственной испорченности и так далее. Но прежде всего сила рационалистического склада ума. И вот, когда икона была торжественно привезена в ставку из Харьковской губернии на пути шествия поезда, выделенного специально по указу императрицы Александры Федоровны, царицы-мученицы, где совершались крестные ходы, молебны. Но как только икона чудотвор достигла ставки, было сказано в ответ князю Живахову: «Нам здесь не до этого. У нас другие проблемы. Не забивайте нашу голову вашими религиозными предрассудками». Но, как это ни странно, до государя достучались, и государь, царь-мученик, дал распоряжение о том, чтобы икона была до времени поставлена в полковом храме, и перед иконой молились. И что интересно, с конца 15-го года, ровно в тот день, когда икона пробила вставку, и пребывала в ставке где-то около полугода, российские войска прекратили отступление на середине фронта, не только отступление, начались наступления. Как только икона была унесена, началось опять-таки отступление с Волыни в тыл нашей Российской империи. Потому что люди не дали, зараженные надменьем, течением, надежда на силу своего оружия исполнить волю Божию, лишившись благословения Божия, потерпели страшное поражение, потеряли помазанника Божия, государя императора и российскую державу. Но смотрите, даже несмотря на это, Матерь Божия еще раз явила свою милость через другую чудотворную икону, которая была явлена ровно в день трагического отречения, вынужденного отречения государя императора от Всероссийского престола 2 марта по нашему церковному календарю, или 15 марта по гражданскому календарю, в 17 году. Это событие трагическое, потому что она перевернула всю историю, не только российскую, но и историю мировую, поскольку Россия и царская власть были удерживающими от власти Антихристовой на земле. И вот благочестивые женщины, христианки, которая жила в Коломенском уезде, Екатерине Ивановне Андрияновой, было в день отречения государя от престола явление. Это была первая неделя Великого Поста. И об этом явлении, видении, которое повторилось дважды, имеется свидетельство, вот, пожалуйста, архивный документ, который хранится в Центральном государственном архиве истории города Москвы. В этот день Матерь Божия, как сообщает она, Евдокия Ивановна, Матерь Божия сказала: «Есть Коломенское село, то есть, икона большая черная, взять и сделать ее красную, затем помолиться и попросить ее». Когда нашли эту икону, она, казалось, лежала на чердаке, она была вся черная, запачканная, никто о ней не знал об этой иконе. Когда ее промыли, эта икона, действительно, икона стала красной, поскольку Матерь Божия, она облачена была в царскую порфиру, а в руках держала скипетр державы. На руке сидел Богомладенец Христос, а сама она была увенчана императорской короной. По благословению святителя Тихона, патриарха Всероссийского, сразу же этой иконе был написан акафист, стропарь, в котором принял участие сам святитель Тихон, патриарх Всероссийский исповедник. И с этого времени начались сплошные молебные пения, перенесения икон из разных храмов Москвы, Подмосковья. Потому что русский народ понимал, что совершилось страшное событие, и необходимо молиться. И видели в явлении этой иконы Божией Матери надежды и упования на грядущее возрождение нашего Российского Отечества. Но, как мы видим, дорогие отцы, братья и сестры, никакого возрождения нашего Отечества не произошло. Прошло очень много лет, и даже те пророчества, которые были сказаны и преподобным Серафимом Саровским, и Авелем Праведным, и многие другие, они не свершились. В чем причина, в чем загвоздка? Загвоздка в нас самих. Дело в том, что пророчества, они не имеют безусловного характера. Пророчества только лишь тогда сбываются, когда сам народ, он заслуживает такого исторического хода, когда народ заслуживает помилования свыше. Но когда народ увлекается грехом, когда народ ставит смыслом всей своей жизни комфорт, удобство, но вовсе не подвиг, ради Христа, за Христа, за Церковь и за ближнего, когда он проявляет полное равнодушие к истинной вере, когда он идет по пути преступления, даже против веры, обращаясь к врагам Церкви, всяким колдунам, чародеям и так далее, еретикам, благодать Божия отступает, и народу попускается промыслом Божиим еще больше испытаний и терпения, чтобы он дать возможность еще как-то выстрадать свою историю. И вот тема сегодняшнего, так сказать, времени, тема глобализации, тема эсхатологическая, она очень остра. Потому что все мы должны подошли к страшному рубежу, к пропасти, к бездне. Если мы этого не поймем, то может совершиться нечто страшное, что мы сами себе даже представить не можем. Обратите внимание, недавно Божья Матерь, это по промыслу Божию, по молитвам, возможно, живущих еще угодников Божьих у нас здесь, в нашем Отечестве, в России был принесен пояс Божьей Матери. Это не просто какое-то деяние каких-то людей. Матерь Божия сама вразумила определенных людей совершить это невероятное событие в России. Сколько людей молилось, сколько людей прикладывались к святыне. Какая живая вера была проявлена у пояса Божьей Матери. И ведь, смотрите, было явлено чудо. Какое? Многие ведь не знают, а ведь чудо явлено было. Дело в том, что именно с конца с этого года и с начала следующего должны были люди выдавать электронные паспорта. Все эти сроки сдвинулись ровно на год. Не говорить об этом, это было бы предательство. Но Матерь Божия тем самым, она дала возможность нам еще раз задуматься, в какое время мы живем, к чему мы пришли, что может произойти. Может произойти страшное, потому что принятие этой вещи, как говорил еще старец, здесь отречение от Христа. Некоторые люди спрашивают, а почему, а что? Очень трудно это объяснить. Хотя, конечно, есть люди замечательные и имеющие образование, которые объясняют, вдавливают, разъясняют, раскладывают, и люди ничего не понимают. В чем причина? Почему? А причина, дорогие отцы и братья, в нас самих, что когда человек убивает Дух Божий, совесть в своем сердце, тогда совесть, она становится глухая, человек ничего не чувствует, не понимает. И вот эту совесть убивает нашу совесть, также современные информационные технологии, особенно интернет, мобильный телефон. Некоторые считают, что это вещи безопасны. Нет, ничего не безопасно. Это средство очень тонкого, хитрого психологического воздействия на человеческое сознание, ум, психику. Те же самые компьютерные технологии. Сейчас люди очень активными пользуются. Но люди духовные, имеющие опыт молитвы, умные молитвы, Иисусовые молитвы, они нам говорят совершенно обратное, что это враг, так же, как и телевизор. Это не является просто лишь средством научного достижения. Нет, дорогие отцы и братья, средства. Там, где заканчивается просто эксперимент, модулирующий законы природы, а где эти законы природы не только лишь модулируются, но и используются во вред человеческой душе и духу, это уже не наука, это уже оккультизм. И вот, когда современно опытные люди предупреждают об этом, говорят, надо быть очень осторожными, внимательными, освящать себя святыней, молитвой, меньше пользоваться этими системами, быть крайне осторожными, люди ничего не слышат. И тем не менее, зло делает свое дело. Люди превращаются в существа, не хотелось бы, конечно, говорить некие такие слова, которые не присущи, так скажем, церковной или, так скажем, литературной лексике, потому что священнику не положено часто употреблять такие слова. Вот, они считаются неприличными и недостойны священнической этики. Я попробую с Божьей помощью выбрать более мягкое слово, так скажем, одурачивание, одурманивание происходит человека. Человек ничего не видит. Это вот одурманивание или помрачение сознания человеческого, оно смывается только лишь глубокой исповедью и глубокой молитвой, когда человек получает освящение и просвещение от Бога. Ведь не случайно старец Паисий еще в 90-е годы говорил нам о том, что надо быть ближе к Богу сейчас, надо быть более жить ревностной жизнью. Но эта ревность должна проявляться не в формализме, не в механическом отношении к таинствам церкви. Она должна проявляться во внутренней обревности человека о том, чтобы никакие грязные мысли, помыслы, образы не впускать в сердце свое, в свое сознание, подсознание. Ибо впустишь туда эту грязь, она крутится, она вертится, она парализует все добрые силы человеческой природы. Вот об этом, дорогие братья и сестры, хотелось бы сказать сегодня. И эти слова предупреждения, эти слова наставления мы говорим для того, чтобы попытаться с Божьей помощью, поскольку все мы немощные люди, с Божьей помощью человека остановить, чтобы человек хотя бы на минутку задумался над тем, в какое время мы живем. Время не пирования, не веселья, а время очень внимательного отношения ко всему, что происходит, и, прежде всего, внимательного прислушивания голоса собственной совести. Совесть, еще древние греки говорили, является голосом Божьим, хотя Бога они не знали, но, тем не менее, некоторые законы человеческой природы они знали. И даже они говорили о том, что это есть обличающий голос божественной правды, который сидит в нас. Он втаптывается, этот голос, когда человек грешит, когда он морально, нравственно себя уродует, когда он превращается, особенно через смертные плотские грехи, во врага Божия. Ничто человека так не делает врагом Божьим, как плотские грехи, как потеря целомудренной чистоты. Ничто, дорогие отцы, братья и сестры. Еще ересь, конечно же. Потому что ересь есть блуд духовный. Поэтому очень важно нам, конечно же, быть внимательными к внушению совести, изучать закон Божий, безусловно, читать Священное Писание и хранить Божественную благодать. А Божественная благодать хранится именно трепетным отношением к ней. Следить за своим языком, за то, как мы относимся к людям, что мы говорим, как. Конечно, мы все многие не выдерживаем того духовного натиска, который нападает на нас, и мы бывает срываемся и грубим. Но нужно всегда каяться, приносить Богу покаяние. И личное покаяние перед Богом, помнить, что Господь всегда рядышком. И на исповеди, как завершение процесса покаяния. Потому что покаяние – это особое чувство, это особое состояние, которое невозможно без другой добродетели, без смирения. А смирение, оно порождается сознанием человека своей немощности, что он есть грязь, как говорит старец Иосиф Исигаст, что он есть глина, и что для того, чтобы противостоять злу, нам нужна всесильная божественная благодать. Но не только благодать, но и наше личное производимое, наши усилия. Ибо Царствие Божие усилием берется. И те, кто прилагают эти усилия восхищают человека Царствие Божие. А это Царствие Божие человек переживает уже здесь, в Церкви Божией, в Храме Божьем, когда его сердечко становится храмом Духа Святаго. А становится храмом Духа Святаго это сердечко тогда, когда оно чисто от порока, страстей, позывов страстных, греховных. И вот дай Бог, чтобы оставшиеся дни рождественского поста и две недели мы не Новый год встречали. Новый год наступил уже 1 сентября по старому календарю. Вот когда Новый год наступил, гражданский, старый, византийский Новый год. А 1 января ничем не отличается от 31 декабря, абсолютно ничем. Никакой здесь мистики, никакой здесь нету особенности. Вот день как день. И тем более, что помните о том, что никакие Новые годы справлять мы не имеем права. Это языческий праздник. У нас Новый год – это Рождество Христово. Почему? И отчет годов до сих пор идет от Рождества Христова, не от 1 января, а от Рождества Христова. Потому что с Рождеством Христовым открылась новая эра в эпохе человечества, в истории человечества. Эра человеческого сыновства по отношению к Богу. Эра, когда Господь основывает новое человечество, Церковь Христова. Бога человеческое, Бога организм. И вот мы этот праздник должны праздновать, но праздновать не тортами, не чаями, не пирами, не гостями, как это мы считаем, а духовно праздновать, вникая в суть того, что совершил Господь, человеколюбивый Господь, сошедший с неба на землю, для того, чтобы распяться, принести себя в жертву, бескровную, невинную жертву за весь человеческий род. Чаще приходить нам надо ко Христу, преподать ко Христу, напоминать нашей душе черствой, заскорузлой о том, что совершил Господь. Напоминать нашей душе о той безмерной любви, человеколюбии, которое принесено на всемирном жертвеннике на Голгофе. Насколько это реально, насколько это близко, насколько это важно и необходимо было, есть и будет всегда. Не дай Бог, чтобы молитвами Божьей Матери, а по предстательствам ее, мы хранили нашу веру, наше благочестие. И особенно сейчас вас очень прошу не участвовать в никаких демонстрациях. Сейчас в Москве часто проходят демонстрации там, и так далее. Все это очередная провокация, попытка расшатать устои нашего общества. Да, конечно, мы заслужили то, что имеем в своей жизни грязной. Но никакими революциями, никакими потрясениями не исправишь общество. Общество нужно исправлять примером собственной жизни, благодатью Божией, призывать всесильную благодать Божию в нашу личную жизнь. Молитвой, постом, благочестием, добрыми делами, добродетелью. И поэтому очень вас прошу, кто может, читать акафист Божьей Матери Державной, Песчанской иконы Божьей Матери Царской Семьи. Наша обязанность трепетно относиться к нашему Отечеству, не безразлично относиться к его участи. Потому что, как говорил отец Иоанн Кронштадтский, праведный, Россия это есть подножие престола Божия. Если у Господа будет забран этот престол, то наступит темный мрачный конец всего мира. И мало кто устает в эти времена. Поэтому нам очень важно дорожить нашим Отечеством, любить его, молиться за него. Но любить не на словах, а любить на деле. А если мы любим, то значит и нам важно за него, и за каждого нашего соотечественного молиться, просить просвещения от Бога, вразумления, и особенно просить Матери Божией через ее икону державную. Имя.
Спасибо, Господи.
Это был архимандрит Симеон Гаврильчик, проповедь по окончании акафиста преподобному Сергию в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры 90-е годы прошлого века. Дорогие наши слушатели, сегодня в праздник преподобного Сергия программу «Троицкое слово» и вас, наших слушателей, поздравляет житель Сергиева Посада, наш постоянный слушатель Владимир Земсков. Стихотворение в память и похвалу преподобному Сергию.
Ликует Радонеж блинный, ликует православный мир. Всех преподобный старец дивный святой молитвой окормил. Богоизбранный муж усердный, светильничий родной земли, о нас, премудрые очи Сергия, благого Господа моли. Дивные очи, богогласник, дней благовествуя праздник, память светло почитая, и престольный день святая возглашаем повсеместно и будено и воскресно в умолении соборном, в предивном храме оном, прославление Твое, чтущий доброе житие. Яко солнце Отечеству воссиял еси, всем терпение мудрого упрошал еси, дерзновение явще ко Троице, преподобный за чад своих молится, что, вкусив от услады смирения, шли дорогой душеспасения, чтоб, как житница плодоносная, жатва множилась богоносная. Во чреве матери трикратным возглашением он лик святые Троицы почтил, всю жизнь за сим являя все усердие, жилищем добрым, как святыня был, отпелен младости спасителем избранной, прославший Господа во житие своем, тебе, молитвенничи, Богу неустанный, всехвально восписуем и поем, радуйся, Сергий, скорый помощниче и преславный чудотворче. Блаженный отрок, тягостно учившийся, о книжном вразумлении взмолившийся, ко спасу многослезно преподавший, и волей Божией свой разум напитавший, во строгий пост усердно плоть облегший, телесной пищей Господний слог имевший, смиренномудрием духовно возраставший, святаго Духа обиталищем представший, прославлен буди, преподобный отче, Руси святой, предивный чудотворче. Величания предивно разливаются, Сергий преподобный прославляется, что у Божьего престола предстоявше покаяние вымаливает наше и благую мудрость вопрошает, Русь святую духом покрывает. причудный богомудрый очи Сергия, подавший в ходатайстве усердие, очадувших являть и воздыхание, ко Троице во горнем предстояние, а нас, благаго спаса умоляющий, предстательством своим нас покрывающий, по всей Руси всехвально величаемый, возлюбленный, преславный, почитаемый.
Это был Владимир Земсков, постоянный слушатель нашей программы, житель Сергиева Посада. В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Главу, которую я хотел бы сегодня предложить вашему вниманию, автор посвятил юродивому Филаретушке. Описывая Лавру филаретовской эпохи, нельзя не упомянуть о схимонахе Филаретушке. Его имя было так популярно, пишет Казанцев, что тысячи народа приходили просить его благословения. Он не был модным монахом нашего времени и не раздавал фотографических карточек, не имел духовных детей из благочестивых старушек, благоверных жен и благонравных девиц. Он держался строго отшельнического направления и был пустынником в строгом смысле слова. Филаретушка в мире Филипп происходил из крестьян Владимирской губернии Гороховецкого уезда, был женат и имел 3 сыновей, которые жили с ним, а после его смерти жили при созданной им киновии. Был безграмотен, ходил в рясе с широким кожаным поясом, с четками и носил трость с медным голубем. При всякой встрече он произносил одну только фразу «с ангелом». Первоначальное появление Филаретушки возбудило множество толков. Он поселился близ Лавры, где скит, и устроил себе келью на 3 елях, за что зубоскалы из монахов прозвали его «Соловьем-разбойником». Но отец Филипп не обращал на это внимания и прощал все обиды и насмешки, направленные против него. Злых острот и всякой досады много приходилось переносить Филаретушке при жизни. В Москве он как-то подвергся опале и гневу всесильного в то бесправное время губернатора графа Закревского, пьяный фаворит которого, Розанов, бывший цирюльник, приказал арестовать Филаретушку и привести его в канцелярию для допроса и наказания графу, который стал кричать и топать на него ногами. Филаретушка, как передают, молчал. «Знаешь ли ты, бродяга, кто с тобой говорит?
Имеешь ли понятие, что я могу с тобой сделать? Все гадкое, на что ты и способен. Но знай, что над тобой тяготеет десница Господня, и дни твои сочтены. Вопли разоренных тобою дошли до судьи нелицеприятного. Род твой стыдом поразится. Не будет до конца жизни покоя сердцу твоему, ответил кротко, но с достоинством Филаретушка. Граф побагровел и велел отвести дерзкого монаха. Если бы не заступничество владыки Филарета, то Филаретушке не сдобровать бы. Но смелые и правдивые слова, кинутые в лицо грозного деспота, разнеслись по Москве и принесли некоторую пользу. Вслед за этим произошли и перемены. Граф Закревский был по обстоятельствам от него независящим уволен от губернаторства. Затем пошла ходить по городу история его дома, и людская молва назвала Филаретушку прозорливцем. Проповеди Филаретушка никогда не говорил, но зато поучал словом, чистым и удобно понятным для простолюдинов. Так один из посетителей спросил его: «Хорошо ли я делаю, что шестой год не исповедуюсь?» На это Филаретушка отвечал: «Иди сейчас домой и 6 недель, а не годов, не умывайся. Потом посмотри на себя в зеркало и скажи, хорош ли ты и как себя чувствуешь». Так и душа человека. Чем долее не очищается таинством покаяния, тем более грубеет, черствеет и делается нечувствительной к состраданию и способной на все преступления. Трудами и заботами покойного Филаретушки была выкопана у храма в честь Черниговской иконы Богоматери и укреплена стеною пещера с 12 кельями. Он родил о преуспеянии работ, привлекал жертвователей и, в конце концов, был вместо успокоения от трудов обнесен предначальством и выгнан из скита завистливыми до его славы монахами. Долго ходил Филаретушка, не имея где главу преклонить, пока не нашлась добрая душа в лице купчихи Логиновой, которая имела такую веру в Филаретушку, что соорудила для него киновию с церковью Боголюбской иконы Божьей Матери, с пределами в честь преподобной Матроны и святой мученицы Капитолины, которые и были освящены митрополитом Филаретом в 1859 и 1861 годах. Но и здесь недолго пришлось наслаждаться покоем Филаретушки. Киновия его была приписана к скиту, а потом обращена в Лаврское кладбище. На Филаретушку возвели вновь гнусную клевету, на этот раз, что он занимается подделкой кредитных билетов. Он был изгнан и надолго, пока митрополит Филарет не позволил ему вновь водвориться в созданной им обители, где он принял схиму с именем Филиппа, это его имя до пострига, и до смерти не выходил оттуда. Завершая очерк о нем, Казанцев говорит: «Покойный схимонах Филипп был очень глубокий мыслитель. Он не был учен, но кто отнимет от него природный ум и правильное миросозерцание? Он не был и образован, но это не мешало ему правильно излагать мысли. Он был безграмотен, но тем не менее силен в Слове Божьем и убедителен в изложении его».
Подошел к концу 917-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, приветствую с праздником и до следующего эфира.